Писание. И я хотел бы, чтобы мы снова поднялись на минутку, в то время как будем зачитывать из книги «Исход». И четвертая глава книги. В книге «Исход» я хотел бы прочесть с 1 по 8 стих. «И отвечал Моисей и сказал, «А они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, «Не явился тебе Господь!» И сказал ему Господь, «Что это в руке у тебя?» Он отвечал, «Жезл». И он сказал, «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот, рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, и вынул ее из пазухи своей, и вот она возвратилась такую же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Давайте помолимся. Господь Иисус, неизменный, верный Бог, остаешься тем же самым вчера, сегодня и вовеки. И ты никогда не меняешься, и мы так благодарны за это. Благослови сейчас Твое Слово и прочтенный отрывок Твоего Слова для нашего сердца. И чтобы у нас была вера верить Тебе, мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Теперь, вы одни из самых замечательных слушателей, к которым я когда-либо обращался. И я говорю это не для того, чтобы только сказать это. Это правда. И сейчас я хочу как бы немного воспользоваться своим временем сегодня и описать эту сцену. Итак, цель этого — я здесь для того, чтобы помочь вам. И если я не могу вам помочь или сделать что-нибудь для вас, ну, облегчить немного жизненное бремя для христиан и привести грешника ко Христу, тогда я вообще не годен для Царства Божьего. А я, конечно же, желаю быть благословением для Бога, поскольку Он — наша сила и жизнь и помощь. Теперь в обучении этому я очень хочу, чтобы вы поняли. Понимаете, есть некоторые вещи, которые иногда случаются. Это настолько непостижимо, что люди не понимают этого правильно. И я думаю, если мы покажем это ясно, понятно. Многие люди, как если бы мы... Если ты не объяснишь божественное исцеление... Так вот, иногда брат Рой, наверное, несколько минут говорит об этом. Но люди, они просто не знают, как удержать божественное исцеление, и особенно, когда враг приходит. Ну, вы можете проиграть сражение. Очень просто. Иногда, когда людям становится плохо после того, как за них помолились, они думают, «Это бит? Нет, я проиграл ее. Это знак того, что вы получили его». Понимаете? Видите, это ваш знак. Если ты не знаешь даже, если ты не знаешь своего врага, как ты можешь понять это всего за 30 минут каждый вечер, в течение 5 коротких служений, и уезжаешь куда-нибудь дальше? В один из дней, я верю, Господь, в то время как мощное пробуждение как бы немного утихло по всей стране, я спрашивал у Господа, если на это будет Его воля, то приобрету палатку, поставлю ее, и нам не надо будет ничего арендовать, и провести утреннее собрание для обучения, с пасторами и так далее, может быть, с 10 до 12. Днем наставление по исцелению, и затем, в тот же вечер, молитва за больных, изо дня в день на протяжении недель. И потом не проводить вечернего в среду или воскресных служений, чтобы не мешать, или что-то такое. Только в воскресенье днем, чтобы нам не мешать другим служениям. И таким образом пусть приходят все желающие. Молитесь за больных. И если бес возвращается или что-нибудь говорит, тогда мы можем прийти и проверить это, и понять, что происходит. Понимаете? Я считаю, что это могло бы стать настоящим благословением для округи, для пасторов и всех, кто узнает о них. Они верят этому. Они полностью верят этому. Иначе они не проповедовали бы Библию. Любой верующий Библии, настоящий верующий Библии, подтверждает каждое из этих Божьих обещаний словом «Аминь». Это верно. Если ты не можешь верить всему этому, говоришь, «Ну, я верю этому, но насчет того я не знаю». У тебя тот же самый истолкователь, который был у Евы. Она попробовала, он попробовал истолковать его Еве. О, это верно. И то верно. И ох, это истинно так. Но, конечно, Бог так сказал. И всякое слово нельзя пропустить, ни одного слова. И ни одного аспекта нельзя отклонить. Если ты не принимаешь его всем своим сердцем, каждую его частичку, тогда ты можешь с таким же успехом даже не начинать. Видите? Помните, именно одна небольшая фраза из него, слегка измененная, стала причиной всех болезней, всех душевных страданий, каждой смерти, всего. Это стало причиной всего этого. Всего лишь неверие в одну небольшую фразу стало причиной всего этого. Неужели вы думаете, что сознательное попрание одной небольшой фразы вернет вас обратно, в то время как люди не принимают и половины из него, иногда и еще называют себя христианами? Видите? Видите? Оно все правильное, все из него, только это нужно соединить. И только один может это сделать, это Святой Дух, истолковывая его своим собственным исполнением того, что он сказал, что он будет делать. Это единственный известный мне способ. Теперь наше. Сегодня вечером я буду говорить вам, то есть учить несколько минут на тему «Голос знамения». Вы знали, Моисей там сказал, что он будет, они не послушают голоса моего. Они скажут, не явился тебе Господь. Тогда Бог сказал ему, проговорил, что это у тебя в руке? Он сказал, ну, это посох, жезл, просто старая палка, такой как бы пастуший посох. Сказал, брось его на землю. Он бросил, и тот превратился в змея. Взял его снова, он стал змеем, то есть снова стал палкой. Затем он сказал, положи руку твою к себе в пазуху. И он вынул ее, она была в проказе. И затем он снова положил ее к себе в пазуху, вынул ее, она была исцелена. Он сказал, «Теперь, если они не поверят голосу первого знамения, они поверят голосу второго знамения». Теперь, вы обратили внимание, как Бог это совершает? Неизменный Бог. Мог бы кто-нибудь из вас вернуться в Арканзас лет на 15 назад, когда голос первого знамения пообещал голос второго знамения? Видите? Я сказал, когда это произойдет, никто не сможет, разве только это будет совершенно неверующий, потому что он различит и узнает, что он собой представляет, и сможет рассказать ему об этом. Итак, он, кто из вас помнит это про... Об этом пророчествовалось много лет тому назад, что пришло на собрание, и было сказано, что это будет происходить. А ангел Господень сказал, будет так, что ты будешь узнавать даже их сердечные тайны. Кто из вас знает это? Это пророчествовалось много лет тому назад, видите, когда было в действии первое знамение. Теперь наша сцена открывается далеко в пустыне с беглым пророком. Моисей знал, что он явился для того, чтобы освободить Израиль. Он узнал это от своей матери, что она... Он был прекрасным ребенком, и Иоховеда, и ее муж молились, чтобы Бог послал Избавителя. И вот он родился в их семье, прекрасное дитя. Мы знаем эту историю. И теперь, когда он вырос, он получил такую же подготовку для труда, как мы подготовили бы человека сегодня, прямо в школе, в самых лучших школах. Если человек решил, что у него в жизни есть призвание, то что произошло бы? Они отправили бы его к Бобу Джонсу или куда-то, или в какую-нибудь знаменитую школу и дали бы ему самое высокое образование, какое только он мог бы получить. И это самое плохое, что они могли бы для него сделать. Это самое плохое, что можно сделать. Когда человек говорит, «Я доктор философии», доктор права. Это просто удаляет его от Бога, на мой взгляд. Понимаете? Бог не... Это не все те вещи, которые там. Бог простой, смиренный. Бог. Вы знаете, вы ходите... Они пытаются расщепить атом и пытаются рассказать, каким образом вы можете это сделать. И потом они проходят над травинкой, о которой они ничего не знают. Правильно. Вы просто удаляете себя от Бога теми вещами. Не то, чтобы я поддерживал невежество. Вот. Так думать не надо. Но я пытаюсь рассказать вам, что Бог познается не через образование. Бог познается через веру. Верой вы познаете Бога. И только этим. И только верой. Вам только нужно иметь нечто такое, на чем обосновать веру. Потому что это не что-то такое непостижимое. Это Его Слово. И Моисей пошел в школу, и они обучали его снова и снова, потому что, несомненно, они считали, что он станет великим военным. И из истории мы знаем, что он был великим военным. Смог бы взять египетские войска и стать фараоном Египта, и освободить народ, и отправить их на свою родину, или позволить, чтобы они захватили Египет. Так вот, это действительно то, как они считали, должно произойти. И поэтому они тренировали его, и он мог даже учить мудрости ученых. Он был очень умным и образованным, но это не был Божий путь исполнения этого. И когда он обнаружил, что это потерпело неудачу, он огорчился. И это то, что церкви делают сегодня, когда они обнаруживают их образовательная программа. Вы не можете приблизить Бога образованием, человека к Богу. Не притяните его деноминацией к Богу. У Бога есть путь, к которому он должен прийти. И это единственный путь, как Бог признает его. Это под кровью. И вы не сможете сделать этого, сказав, «Мы все будем методистами, мы все будем баптистами, мы все будем ассамблеями, мы все будем церковью Бога, мы все будем единственниками, мы будем этими». Бога это не удовлетворит, потому что Его программа, чтобы мы родились заново и пришли под кровь. И поэтому наши замыслы — это только человеческое. И они с самого начала обречены на провал. И они всегда будут терпеть провал, пока мы не вернемся к Божьему способу исполнения этого. Это единственный способ, который Бог знает, под кровью. Вот где он пройдет. Многие из вас были там недавно вечером, то есть в воскресенье днем, я полагаю, там, где я проповедовал знак. Держите перед собой знак. Кто из вас был там? Давайте посмотрим на ваши руки. Ну вот, я так и думал, что там была группа отсюда. И знак — это единственное, что Бог признает. И знак должен присутствовать там, или завет даже аннулируется. Только знак. А знак — это Святой Дух. Теперь мы обнаруживаем, что Моисей после того, как сделал это, он огорчился. Поэтому он просто сбежал, покинул Египет и ушел в пустыню. И мы обнаруживаем, что он женился на эфиопке. У него родился сын по имени Герсам. И однажды, когда он шел по знакомой тропе далеко в пустыне, пася овец, вот его внимание привлекла одна необычная сцена. И Бог настолько необычен, Он вершит дела таким необычным образом, настолько вопреки науке, настолько вопреки образованию, настолько вопреки иногда человеческой теологии, просто вопреки этому. Бог делает это, чтобы показать, что Он Бог. И чтобы это показать, Ему надо взять кого-то, кто не знает ничего из этого, чтобы Он смог действовать через того человека. Когда Иисус пришел, почему Он не взял Каиафу, священников, которые были научены и готовы для этого труда? Он прошел дальше и взял человека, который не мог даже написать своего имени, простого и некнижного. В Библии сказано, что они были такими, потому что Бог берет ничто, чтобы нечто сделать из этого. Видите? И всякий раз, когда ты оказываешься в таком состоянии, что ты чувствуешь, что ты ничто, тогда ты уже почти готов прийти к Богу. Когда ты доходишь до того, что ты ничего не знаешь, но ты хочешь узнать что-то, тогда Он откроет себя тебе. Теперь заметьте, когда произошло это необыкновенное событие, которое никогда раньше не случалось в мире, насколько мы знаем. Это было именно время исхода. Исход был на пороге, и когда исход означает «забранные», «выведенные». И теперь мы обнаруживаем, что обычно как раз на тех перекрестках исхода начинаются необыкновенные вещи. Я верю, что мы опять оказались там. Я верю, что мы находимся там, у исхода невесты, чтобы уйти для встречи с женихом. Я верю, что исход на пороге. И этот исход, чтобы выйти из Египта обратно на свою родину, куда было обещано, что они придут, был на пороге, и Бог должен был заново обучить своего человека. Помните, Моисей получал образование в течение 40 лет, получая все свои докторские степени и остальное. И Богу понадобилось еще 40 лет, чтобы убрать из него то, что в него вложило образование. 40 лет в пустыне, что понадобилось убрать то, что было внутри, а это вложить внутрь. Затем, и когда все это великое было из него удалено, Бог явился ему в виде горящего куста. Теперь я вам покажу, что это было удалено из него. Вот, если бы нет, тогда Моисей, будучи ученым, он пошел бы взять несколько тех листочков с дерева и принес бы их в какую-нибудь лабораторию и исследовал их, чтобы выяснить, каким химическим составом оно было обработано, что то дерево горело и не сгорало. Понимаете? Потому что вот, египтяне были умными, учеными людьми, намного умнее в науке, чем мы сегодня. Это подтверждается. Они могли забальзамировать тело, которое все еще выглядит естественно сегодня. Мы не можем этого сделать. Построить пирамиду. Мы не смогли бы это. Видите, те вещи, которые у них были, это далеко за пределами нашей современной науки. И таким образом Моисей был обучен всей мудрости, что сделало его ученым. Итак, вы видите, когда он оказался в присутствии этого куста, он понял, что в кусте было то, чего ему не доставало. Если бы мы только могли понять это сегодня, если бы мы только могли понять, что у феномена Божьего есть то, чего нам не достает в наших деноминациях, то, чего не достает нашей образовательной системе. У Бога есть это в феномене присутствия Христа. Вот в чем мы нуждаемся. Теперь мы узнаем этот исход на пороге. Бог встретил Моисея и сказал ему, что произойдет, и дал ему два знамения. И у каждого знамения имелся голос. Голос знамения. Каждое знамение от Бога сопровождается голосом. Каждый раз, когда Бог дает истинное знамение, есть голос, который сопровождает его. Когда вы видите, что появляется какого-то рода феномен, и видите, что это действует, и это не приводит ни к каким изменениям, тогда это пришло не от Бога. Понимаете? Бог не показывает знамений, чтобы только показать, что Он Бог. Есть голос, который сопровождает то знамение. Теперь, с Божьей помощью, мы узнаем это из Писания сегодня и посмотрим, истинно ли это. Видите? Здесь знамением для Моисея был горящий куст. Это было знамение. И он был дан, чтобы... И он услышал голос из этого куста. Теперь заметьте, Бог никогда не меняет свою программу. Ему не требуется отзывать свои слова обратно. Его первое решение совершенное. Я могу принять решение, я скажу, ну вот, я ошибся, видите, я человек. Вы можете принять решение, и вам приходится потом отказываться от этого. Наука принимает решение, а потом отказывается от этого. Вы знали это? Они могут научно доказать, что это верно, а спустя некоторое время они научно доказывают, что это ошибочно. Но они не признают своих. Они не признают своих. Вот, французский ученый примерно 600 лет назад, или что-то в этом роде, прокатив шар с определенной скоростью по глобусу, представлявшему Землю, или 200 лет назад, думаю, так, или 300, что-то вроде этого. Во всяком случае, он научно доказал, повышая скорость этого шара. Если кто-нибудь поедет с ужасной скоростью 30 миль в час, что-нибудь будет передвигаться по Земле со скоростью 30 миль в час. Гравитация не сможет это удержать, и это оторвется от Земли. Вы думаете, что наука обращается назад и признает это? Нет, они идут дальше вперед, и вперед, и вперед. Видите? Но служители всегда стараются сослаться на то, что говорил кто-нибудь другой, задолго до них, вместо того, что сказал делать Бог. Мы взбираемся по древу веры. Видите? И Бог никогда не меняет свою программу. Вы можете спокойно положиться на то, что Бог сказал вначале. Он всегда должен придерживаться этого. Он не может изменить это и никогда не менял, ни в какое время. Потому что если Он меняет, тогда Он ограниченный, подобно нам. Этот совершает ошибки, ему приходится извиняться и возвращаться. Но Он – источник всей мудрости, источник всей силы, безграничный, вездесущий, всеведущий, всемогущий. Видите, Он справедливый, Он Бог. Если Он всем этим не является, тогда Он не Бог. Но чтобы быть Богом, Он должен быть этим. Теперь, Бог никогда не использовал какую-то человеческую программу, чтобы почтить Его, разве только чтобы опозорить Ее. Бог всегда использует отдельного индивидуума, только одного, не организацию, не деноминацию. Он использует одного отдельного человека, потому что мы отличаемся, все, друг от друга. Никогда не было одновременно двух главных пророков на земле. Никогда. Видите, он так не делает, потому что он разговаривает только с этим одним. Когда тот уходит, он воздвигает другого, чтобы говорить в то время. Запомните, это всегда было его программой. Вот здесь мы видим, что горящий куст был знаком. Он был дан для того, чтобы привлечь внимание Моисея. Теперь, вот для чего Бог дает знак – привлечь внимание народа. Вот для чего знак – привлечь внимание. И мы пройдем сейчас через все Писание здесь, когда будем обучать ему сейчас в течение нескольких минут, и выясним, так ли это, что он дает эти знамения для того, чтобы привлечь внимание. И затем, когда он привлекает внимание народа, тогда начинает говорить голос знамения. Иисус исцелял больных, чтобы привлечь внимание, понимаете? И затем, вот когда он начинает проповедовать, видите, они всегда, это привлекает внимание. Горящий куст был дан Моисею, чтобы привлечь внимание беглого пророка, и он свернул в сторону посмотреть, что это такое. Тогда знамение произвело голос. Само знамение произвело голос. Так вот, эти голоса и знамения – это для того, чтобы пробудить бдительность народа к Божьему Слову, которое уже вот-вот готово подтвердиться. Всегда знамение – это для того, чтобы привлечь внимание людей. Теперь многие из вас, кто читает Библию и размышляет теперь над разными местами в Библии, и мы обратимся к некоторым из них, что когда дается знамение, оно привлекает внимание людей, потому что Бог готовится к тому, чтобы проговорить. Он желает иметь слушателей. Он хочет, чтобы кто-то слушал то, что он скажет. Понимаете? Вот, всегда так поступает. Его слово приводит их в готовность. Знамение – это сигнал тревоги, чтобы привлечь внимание людей, что слово готовится к тому, чтобы проговорить. Теперь обратите внимание, он будет говорить через свое обетованное слово, нечто такое, что он сказал, что он сделает. Заметьте, «Я услышал, и я помню свое обещание. Я услышал их вопли в Египте. Я помню то, что я обещал Аврааму». Видите, что он будет делать? Он привлек его внимание. Теперь он обратился к своему слову. Он собирается вручить его пророку, Моисею, потому что это было, есть и всегда является его способом обращения. Таким образом, он делал это вначале. Таким образом, он делает это сейчас. Он всегда делает это одинаково. Понимаете? Слово приходит к пророку. И Моисей был пророком, и теперь он должен пророчествовать, что он поведет Израиль. Не сказал, как он это осуществит, но он собирался вывести их из Египта. И еще, он услышал их вопли, и их стоны, и их молитвы. Они лишь ожидали, чтобы Бог ожидал их. У него был свой пророк там, в пустыне, но он только ждал, чтобы люди призвали его к действию. Я думаю, что у него то же самое сегодня. Ожидает, когда его церковь вызовет это на сцену, чтобы он мог действовать. Нынешнее обещание уже наготове, но он должен побудить людей к молитве и стонам, как тех там, тогда это явится на сцену. Видите? Моисей находился в пустыне, проведя там 40 лет. Люди отвергли знамение, то, что он сделал там, убив египтянина. Это не было Божьим способом, поэтому он поместил его в пустыню и заново дал ему образование для феномена, и теперь он готов. И Бог сказал: «Я услышал их стон, я видел их стоны, их приставники стягают их, и я помню свое обещание. Аминь». Видите, он готов проговорить сейчас. У него все по порядку. Теперь он показывает феномен, который привлекает внимание пророка. Когда пророк пришел туда, он показал феномен, потому что он был Божьим голосом. Как мог человек взять горсть праха и бросить его и сказать: «Так говорит Господь, никаких блох в стране», а через несколько часов после того повсюду набито блохами. Не было нигде мух, совсем. И он сказал: «Пусть явятся мухи». И первым делом начинают кружиться крупные мясные мухи, и они начали наполнять собой везде, где были люди. Кто, какой человек мог бы это сделать? Это был Бог, использующий того пророка, делающий свое слово знамением, чтобы сделать призыв. «Мы выходим из Египта». Ну вот, теперь смотрите очень внимательно. Он будет говорить, поэтому он должен привлечь внимание знамением. А голос знамения — это то, что он намерен сказать, его слово. Его обетованное слово подтвердится сейчас. Видите, я дал обещание, что я выведу их рукою крепкою. Я покажу свою силу в той земле. И все, что он будет делать. Теперь он дал обещание Аврааму. Сейчас он готов это исполнить. Таким образом он дает знамение, столб огненный, находящийся в пылающем кусте. И он говорит Моисею: «Теперь ты будешь моими устами. Иди туда, а я буду с тобой». И когда он пришел туда, тогда обетованное слово, которое он обещал, подтвердилось. Это было голосом знамения. Теперь вам это понятно? Заметьте, я услышал их стоны, я помню свое обещание. Бог не меняется, Он всегда делает это одинаково. Пришествие пророка — это знамение того, что Бог готов к тому, чтобы проговорить. Вы теперь исследуйте Писание. Видите, в Библии сказано, Бог сам сказал, что Он ничего не делает, пока Он не откроет этого своим пророкам. Это верно. Он делает это через них, потому что это приходит к нему. Это его слуги, вы знаете. Хорошо. Приход пророка — это знамение, которого люди не замечали всякий раз. Они не замечают этого. Они никогда не понимали этого. Так или иначе, разве только те, чьи глаза открыты, чтобы увидеть это. Те, кто избран к тому, чтобы увидеть его, они видят его. Но пришествие пророка было знамением того, что Бог готов проговорить. Потому что если Бог не собирается говорить, то и пророка на земле не будет. Теперь запомните это. Его не будет на земле, если Бог не будет готов что-то сказать. И это то, каким образом он говорит, через те каналы. Неизменный Бог никогда не делал этого иначе. Обратите внимание, это всегда Божий путь, как его голос возвещается его народу. Он посылает своего пророка и дает знамение, и затем использует свой голос, который был произнесен прежде, о его слове, и подтверждает его через этого мужа. И они понимают, что это его голос, потому что это обетованное слово этого дня. О, если бы люди только увидели это! Если бы они только могли приостановиться на минутку и осознать это! Вы понимаете, нет способа заставить их поверить этому. Нет никакого способа, человек. Сам Бог не может сделать этого, заставить людей верить этому. Они должны поверить этому. И если там нечем верить, понимаете, как же они смогут поверить, понимаете? Неважно, что вы делаете. В Библии сказано, столько чудес сотворил Он, все же они не могли поверить, потому что Исаия предвидел это и сказал: «У них есть уши и не слышат, есть глаза и не видят». И все же Он был точно Мессия, исполнил в точности то, что сказал Мессия. А они сказали: «Этот человек просто разрушает церкви, и он, мы не знаем, откуда он пришел». Видите, разве это не странно, что они будут это делать? Но в Библии сказано, что они будут это делать. И в Библии также сказано, что в этот день они сделают то же самое. Наглые, напыщенные, любящие более удовольствия, чем Бога. Клеветники, невоздержанные, презирающие добрых, имеющие вид благочестия, но отвергающие подтвержденное слово, силу там, крещение Святым Духом и так далее. От таковых удаляйся. К этим принадлежат те, которые создают женские общества и ходят из дома в дом и обольщают глупых женщин, водимых различными похотями. Не могут никогда прийти к познанию истины. Видите? Вот, об этом было пророчество, и это должно исполниться, потому что это так говорит Господь. Заметьте, но их безумие обнаружится, как случилось с Иоаннием и Иамврием в последние дни. Теперь, всегда доносит свой голос своему народу через знамение своего пророка. Сейчас я говорю о Моисее. Вот где я заруливаю назад, и тогда увидим, где мы находимся. Божье слово проявляется через голос знамения. Теперь знамение, обещанное для этого дня, совершилось перед людьми, и потом появляется написанное Писание. Это голос того знамения. Если оно не подает голос Писания, тогда держитесь подальше от этого, понимаете? Это не Бог, потому что Бог не может пообещать это на сегодня и сказать, что ж, вот оно. Видите, Бог не может этого сделать. Бог не может пообещать что-то для одного дня и сказать, нет, нет, это не то, я не буду этого делать. Это было для другого дня. Что Он обещает, того Он должен держаться. А настоящее знамение Писания – это голос Писания. Знамение Моисея, которое он увидел, это был Бог в космическом свете. И потом, когда он сделал это, а кто-нибудь знает древний еврейский знак, еще до того, как написали Библию, был треугольной формы или овальная форма космического света. Совершенно верно. Логос. Вот, у доктора Ламзы это есть в его Библии, на внешней стороне обложки. Теперь мы замечаем, что Моисей был привлечен этим знамением, и это знамение проговорило к Моисею голосом Писания. Видите, знамение привлекло его внимание. И затем он сказал, «Я помню мое обещание, и я сошел освободить их, и я буду использовать тебя как рупор, ты пойдешь туда». Моисей попытался найти отговорки, но Бог все равно отправил его. Так вот, он — это его способ истолкования своего слова. Пророк в Писании прежде всего должен быть подтвержденным провидцем. Это не должен быть просто любой человек, который появится, скажет, «У меня так говорит Господь», и другой говорит, «Я говорю, так говорит Господь». Пророки — это не возложили на них руки и сделали пророками. Пророки предназначены для определенного часа. Библия рассказывает, когда они придут, какими они будут. Пророки — это посланные от Бога. У них должность от Бога. Это от рождения. Бог сказал Иеремии, «Прежде, нежели ты даже был зачат в чреве матери твоей, я поставил тебя пророком для народов». Видите? Они просто... Это должно быть полностью в человеке. Это не он. Это дар от него. Моисей родился пророком, Иеремия родился пророком, Исаия – пророк, Иоанн Креститель – пророк. Бог говорил о них. И то, что они говорят, должно быть истинным. И то, каким образом людям положено определять, истинные они или нет, то, что он говорит, должно быть правильным, потому что то, о чем он пророчествует, является его удостоверяющим документом, о его призвании от Бога, когда Бог подтверждает как истину то, что он говорит. Теперь вот почему я стараюсь сказать эти вещи сегодня, чтобы вы поняли. Видите? Теперь, если в Библии вот здесь сказано, «Если среди вас будет кто духовный или пророк, я, Господь, буду открывать себя ему в видениях, говорить ему через сны». Затем он говорит, «Если этот пророк говорит что-нибудь, и это не исполняется, тогда не верьте ему». Так вот, это просто здравый смысл. Но если то, что он говорит, исполняется, тогда слушайте, тогда вы должны бояться его, потому что он с ним. Теперь мы узнаем, что то, что говорил Моисей, исполнялось. Видите, это сделало его подтвержденным провидцем. Это было его удостоверением, потому что то, что он сказал, исполнилось. Он сказал: «Примерно в это время завтра появятся блохи по всей земле». И появились. «В это время завтра будет то-то». И было. Это должно попасть в самую точку, не просто по случайности. Сегодня так много людей, если вы извините меня, всего одну минуту. И я не судья или просто высказать свое мнение. Появилось немало мужей, хороших, наполненных духом мужей, и они пытаются, они выходят, может быть, Господь дал им дар пророчества. Теперь есть огромная разница между даром пророчества и пророком. Понимаете? О даре пророчества должны рассудить трое, прежде чем это можно будет даже огласить в церкви. Мы знаем, это то же самое, как с говорением на языках. Это должно быть рассмотрено тремя судьями, прежде чем это можно будет вообще представить церкви. Теперь мы обнаруживаем, что сейчас иногда, когда эти мужи выходят, и люди тогда начинают на них давить. «О, брат, что ты скажешь?» Видите, он руководствуется впечатлением. Видите, тем, что он чувствует. «Ну вот, Господь сделает вот это. Так говорит Господь». Это ложь, видите? Ты, когда... Тебе нельзя говорить «так говорит Господь», пока Бог на своем собственном языке не проговорит к тебе и не скажет тебе это. Тогда это не тобой будет сказано, не будет твоим впечатлением. В Библии сказано, что если пророк так поступил, действовал самонадеянно, это осмеливаться. А осмеливаться означает отважиться, не имея полномочий. Он говорит сам от себя. Но когда вы видите человека, который говорит о том, что произойдет во имя Господа, и это происходит изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год, тогда вы знаете, что это пришло от Бога. Понимаете? Это Божий удостоверяющий документ для того мужа, что он истолкователь написанного слова для того дня, потому что Бог послал этого мужа для этого. Если бы у церквей только было хорошее, здравое учение об этих вещах, понимаете, они поняли бы это. Единственное, у нас появляется какая-то небольшая дорожка, и мы как безумные несемся по ней. Это просто сконцентрироваться на одном этом и просто сделать из этого хобби. Вот откуда берется каждая деноминация. Если бы Мартин Лютер продвинулся дальше к освящению, отлично. Если бы уэслианские методисты продвинулись дальше к крещению Святым Духом и восстановлению даров, это все постоянно представляло бы собой одну большую церковь Господа. Но они принимают какую-то одну небольшую вещь и доказывают, что это верное, и там остаются. Но они должны были так сделать. В Библии сказано, что они это сделают. Видите? И этому надлежит быть таким образом сегодня. Я надеюсь, что мой класс по ним... Вы понимаете, что я имею в виду? Поднимите руки, чтобы... Видите? И поймите, вы должны понять. Друг, это твоя жизнь. Понимаете? Это твоя жизнь. Да, его удостоверение – это то, что Бог подтвердил этого человека как провидца. Вот, английское слово «пророк» просто означает «проповедник». Понимаете? Всякий, каждый проповедник является пророком, потому что он нечто предсказывает. Проповедь слова под вдохновением – это называется пророком. Но в Ветхом Завете они были больше, чем это. Они были провидцами. Понимаете? Они были людьми, которые рассказывали о событиях, которым надлежало произойти. И это происходило. Это давало ему права на то, чтобы быть толкователем слова на тот день, потому что Бог взял слово того дня и сам истолковал его через того человека. И как раз для этого он пришел на землю. Он всегда является знамением, когда пророк приходит на землю. Просто следите по мере того, как мы проходим это, и смотрите, не так ли это. Он всегда посылает своего пророка. Когда вы видите вышедшего на сцену пророка, будьте настороже. Мы ожидаем, что должен прийти такой сейчас, вы знаете. И затем, когда вы видите это, вы просто запомните. Нечто вот-вот произойдет. Это его удостоверение. Затем Бог истолковывает свое слово с помощью него и через него. В числах 12:6 это сказано. И запомните, вся Библия была написана пророками. Почему? Слово Господне приходило к ним после того, как они были подтверждены. пророки, такие как праведный, и некоторые другие из них, которые были исключены, и многие пророки, которые не продвинулись, но у Бога есть способ привести свое слово в движение, когда это истина. Бог должен будет судить мир чем-то. Католики здесь, они говорят, он будет судить его, судить мир церковью. Если это верно, тогда какой церковью? Если вы скажете, католической церковью, которой, римской, греческой или какой? Видите, они все разваливаются. Он будет судить его баптистской церковью. Тогда что насчет методистской церкви? Видите? Видите, он не сможет так сделать, там слишком много путаницы. Люди не знали бы, где они находятся. Но он сказал в Библии, если вы хотите знать, чем он будет судить людей, он будет судить мир Иисусом Христом, а он есть Слово. Библия в таком случае является тем, чем он будет судить, подтвержденным словом. Вот это Божий путь суда, Библия. Поэтому неважно, что говорит любое вероучение или деноминация, оставайтесь именно в этой Библии, потому что она — это Христос. Святого Иоанна, первая глава, говорит нам это. Заметьте теперь, Библия была написана пророками. Мы видим, что в ней говорится это. Древние мужи, движимые Святым Духом, написали Библию. В Евреям 1 в ней сказано, «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, Иисусе Христе». Видите? Потому что Он был проявлением всего слова пророка. И Он был полнотой слова. Слово было в Нем, все слово. Он был Эммануилом, Богом, явленным во плоти. Бог сошел в облике Святого Духа. Сошли два крыла, подобно голубю, и опустились на Него, говоря, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мне угодно обитать». Так вот, у короля Иакова там сказано, «В Котором Мне угодно обитать». Какая в этом разница? «В Котором Мне угодно обитать» или «В Ком Мне угодно обитать». Видите? «В Котором Мне угодно обитать». Вот оно. Бог в человеке. Небеса и земля встретились. Бог и человек объединились. Тогда наступил величайший час, который когда-либо был на земле до того времени или когда-либо. Заметьте, знамение столпа огненного. И затем проговорил голос знамения. Видите? Знамение столпа о голосе, который был там, готов проговорить. Знамение только показало то, что голос готов проговорить. Поняли мысль? Знамение показывает, что Божий голос готов проговорить. И когда Бог показывает знамение, как Он показывает в последние дни? Вы не оглянитесь вокруг. Посмотрите на распутство людей сегодня. Это Божье знамение. Когда вы видите, что люди становятся такими, смотрите, к чему они придут. Он сказал, они будут становиться все хуже и хуже. С ними такое происходит, видите? Тот знак распутства. Правильно. И есть всевозможные знамения. Знамения на небесах вверху, пугающие зрелища, летающие тарелки. Пентагон наблюдает за ними, не знает, что это такое. Всевозможные знамения. Море шумит, волны, смутные времена, уныние среди народов. Все эти вещи. Землетрясения по местам, люди носятся туда и обратно, знание умножается. Все эти другие вещи, о которых он говорил. Огромное смятение. Как Христа выставят из его церкви в последние дни, в ладокийском периоде. Мы это получили. Видите, все эти вещи – это знамение того, что Бог говорит. И потом, как довести это до сведения? Бог посылает кого-то на сцену, что-нибудь на сцену, чтобы подтвердить это и взять Писание, о котором сказано для этого дня, и проявить это. Тогда это будет удостоверением этого. Это, видите, это знамение. Столб огненный. Как только знамение появилось там, это было знамением того, что голос готов проговорить. И мы видим знамение конца. Это правильно? Знамение конца. Кто верит этому? Скажите «Аминь». Тогда голос готов проговорить. Голос готов проговорить, потому что мы видим знамение. Столб огненный был там для того, чтобы сказать, что голос готов проговорить. Также это должно быть знамением по Писанию. Должно быть подтверждением по Писанию этого слова, которое обещано для того дня. Насколько совершенен Божий распорядок в каждом случае. Теперь слушайте. Давайте вернемся ненадолго сюда. Небольшая мысль. В Ветхом Завете, до того, как написали Библию, только были свитки и так далее. Это не было собрано вместе, как, например, книга записей Исаии, книга записей того-то, пророков. Теперь, если человек приходил с чем-нибудь, потому что ему приснился сон, или он был пророком, во-первых, они приводили его в храм, к своему Уриму Тумиму. Здесь есть служители, и многие из вас там, братья, знают, чем был Урим Тумим. Это был наперстник Аарона. Они вешали его на столб в храме. И теперь заметьте, когда тот человек начинал говорить, и что бы он ни сказал, если это не было истинным, тот свет был неподвижным, ничего не было. Но если то, что он сказал, было истинным, тогда превращался в массу огней, подобно радуге, начинал вспыхивать свет. И это называлось Урим-Тумим. Братья знают это. Конечно, это был Урим-Тумим. Что это было такое? Знамение. Неважно, как оно звучало, знамение должно даваться вместе с голосом. Аминь. Понимаете, приходит знамение, и затем голос. Должно быть так, иначе голос не будет признан. Это верно. Неважно, что сказал голос, насколько правдоподобно это звучит. Если тот Урим-Тумим не объявил этого, значит, это неправильно. И любого рода знамение, которое показывается сегодня, я знаю, Бог может совершать дела, которые не написаны в Библии, но, на мой взгляд, мы живем в такое время, когда нам следует быть очень осторожными. Урим-Тумим сегодня – это Божья Библия. Это показывает, чему надлежит происходить сегодня. Когда они думают, мы должны построить организацию побольше, мы должны войти в экуменический совет, это знамение единства. По-моему, это знамение Антихриста. Это в точности то, о чем сказано в Библии. Конечно, это не является знамением по Писанию. Только, с другой стороны, пусть верующий знает, куда это держит курс. Урим-Тумим – это Божье Слово. И что он сказал, что будет происходить в последние дни, именно это должно вспыхивать. А это неправильное знамение. Человек говорит, «Ну вот, у меня степень доктора философии, доктора права, я стал тем-то, я доктор такой-то». Это не библейское знамение. Я знаю об этом. Что ж, я глава того-то, я окружной, я епископ, я... Меня не волнует, кто ты такой. Есть только одно знамение, которого мы ожидаем, и это подтвержденное Божье Слово. Когда это так говорит Господь, это голос знамения, Божье Слово прежде всего. Когда Урим-Тумим говорил, они говорили, это верно. Когда те огни вспыхивали, знамение присутствовало там, голос был правильным. Заметьте, насколько люди сделали это бездейственным сегодня своими традициями. Иисус Христос сказал в своем последнем повелении своей церкви в Марка 16, после своего воскресения. Он сказал, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сии знамения. Если это не вспыхивает на Уриме-Тумиме твоей жизни, то что-то неправильно». У веровавших будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если возьмут змею или выпьют что смертоносное, не повредит им. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. И человек с хорошим образованием, высшей ступени, отрицает вот это, как оно может вспыхнуть на Божьем Уриме-Тумиме, когда он сказал, верующих будут сопровождать сии знамения. Божье Слово в своей полноте является истинным. Таким образом, Урим-Тумим должен вспыхивать при знамении. Если знамение действует, для меня не важно, что он делает. Если это не соответствует, не делается по тому слову, тогда что-то неправильно. Не важно, что он делает, что-то неправильно. Оно должно прийти к истине. Не сказал ли нам Иисус в Матфея 24:24, «В последние дни два духа будут настолько близко, это прельстило бы самих избранных, если бы возможно». Теперь сосредоточьтесь, облекитесь в свое всеоружие Божье. Послушайте одну минуту. Заметьте, мы должны приходить в точности с тем, как Он сказал это делать. Точно таким образом, как Бог сказал это делать. Вот каким образом нам следует это делать. То, что Иисус говорил, что должно было произойти, это и произойдет. Если Он сказал «сии знамения», Они говорят, это было только для апостолов. Всему миру и всякому творению. Это правильно? Где он сказал «только для апостолов»? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению». Будут сопровождать эти знамения во всем мире и для каждого творения. Человек говорит, тогда в прошлом. Он старается обойти это. Это не пророк. Это пророк деноминации, а не посланный от Бога пророк. Может быть, он отражает какую-нибудь деноминацию, или какую-нибудь теорию, какую-то школу, какую-то этику. Но я говорю о Боге и Его Слове, Уриме Тумиме Писания, знамении Писания, голосе Писания, который стоит за знамением. Пророк Иона был знамением. Его знамение — это когда он изверг, кит изверг его на берег. Это было знамение. Те люди были язычниками, которые жили рыболовством, и они увидели подплывающего бога кита, этого бога моря, и привозит пророка и извергает его на берег, чтобы дать послание, и тот пошел по берегу. Это было знамение. Теперь голос был «покайтесь или погибнете». До того, как Бог поразил ту страну, разнес ее на клочки и утопил ее в море, Он послал пророка со своим словом. Он дал знамение, сверхъестественное знамение. Запомните, то знамение продолжается даже до этого дня. Иисус ссылался на него. Он сказал, как Иона пророк был в чреве кита 3 дня и ночи, так и Сын Человеческий должен пробыть. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамений, и они получат его, знамение воскресения. Если мы когда-либо представляли собой прелюбодейный и лукавый род, так это сейчас, как Иисус говорил, что так будет. Как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого. В таком случае мы в лукавом и прелюбодейном поколении, и они получат знамение воскресшего Христа, того же самого вчера, сегодня и вовеки. Иисус так сказал. Это верно. Вышел Иона, он был пророком. Господь послал его. Он пытался обойти это, подобно Моисею. Ты не можешь обойти этот вопрос. Многие захотят похлопать тебя по плечу и сказать, «Пойдем в нашу группу, пойдем в нашу группу». Нет никакой группы. Бог единственный, под которым ты находишься. Понимаете? Приходи к нам. Он обошел и ушел, отправился в Фарсис. Бог поместил его в кита, отправил туда обратно. И он приплыл туда, и это было знамение. А голос знамения — это было «покайтесь или погибнете». Они последовали за голосом, потому что они поверили знамению, и они не погибли. И это единственный способ, как это было, потому что они поверили знамению и услышали голос. Это единственный способ, как членам церквей этого дня не попасть на суд. Это когда они поверят знамению и услышат голос Божий. Голос был «покайтесь или погибнете». Ной, пророк, до того, как Бог уничтожил допотопный мир, Ной был пророком. Пророк был знамением. Чего? Что близился суд. Ной строил свое знамение там для них, ковчег, который он воздвигал, проповедуя Евангелие. Голос Божий проговорил, и мир был уничтожен. Иоанн, пророк, после того, как там 400 лет не было пророка, наиболее продолжительный период времени, когда Израиль двигался без пророка. Что Бог делал? Почему Он отпустил его на 400 лет? Он хотел, чтобы пророк был настолько, настолько выдающимся для людей, что они поняли бы и прислушались к тому, что сказал этот человек. Он пророчествовал о пришествии. Они говорили в Малахии 3, «Вот, я посылаю посланника моего предо мною, чтобы приготовить путь». А у них не было пророка 400 лет. И вот на сцену выходит пророк Иоанн. Его появление было знамением. Знамением чего? Того, что приход Мессии близок. Он должен был привлечь внимание Израиля. Вы знаете, обещано, что это снова произойдет в последний день. Это верно? Снова собрать людей и привлечь их внимание, их сердца обратно к отцам, к началу. Взять все эти здесь учения и прочее, и избавиться от этого, и вернуться обратно к тому, что сказано в Библии, обратно к вере отцов, подтверждая, Бог обещал совершить. Теперь заметьте, его появление было знамением того, что Мессия близко, 400 лет. А они приняли его? Они не поверили ему. Конечно, они не поверили. Они не имели к этому отношения, потому что его проповедь выступала против. Они не поверили тому, что он говорил. Несмотря на это, он был знамением, потому что люди знали, что он пророк. Они знали, что нечто вот-вот произойдет. Видите, каждый раз перед тем, как произойдет. Теперь мы пропустили 2 или 3 страницы здесь, несколько минут назад, о разных пророках. Просто чтобы показать вам, чтобы вы поняли. Перед тем, как что-либо произойдет, Бог приходит с пророком, чтобы подтвердить свое слово. И тот приход пророка — это знамение. Вот, Иоанн был знамением, потому что он был пророком, что Мессия близко. Теперь мы видим Иоанна знамение пришествия Иисуса. Мы знаем, что когда Бог высказывается и говорит эти вещи, это должно произойти. Вы верите этому? Теперь, знамение подготовки — это был Иоанн. Ему надлежало быть знамением подготовки. Вы верите, что он был знамением подготовки? Что ж, тогда, если он пришел тогда в знамении подготовки, он снова придет в знамении подготовки. Заметьте, его проповедь была и его характер были точно подобны духу, которым он был помазан. Он был как Илия. Иисус сказал, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал, «Он уже пришел, и вы поступили с ним так, как написано». Видите, так и Сыну Человеческому надлежит пострадать от них, потому что все Писание должно исполниться. Понаблюдайте за Иоанном. Посмотрите, что сделал Иоанн. Иоанн был выдающимся мужем, пришел из ниоткуда. Илия тоже. Они оба были любителями пустынных мест. И запомните, они оба критиковали тех накрашенных женщин, распутных женщин. И их характеры были одинаковыми. Точно как Илия, таким же был Иоанн. И они оба выбрали как бы тот же маршрут, один и другой. Но Иоанн был тем, кто объявил и представил Мессию. Заметьте, он представил Мессию, осуждая распутных женщин. Посмотрите на сегодня, что мы называем сегодня пророками в церквах, и потом называют себя Божьими. Этих каких-то современных ахавовых пророков со своими Иезавелями, с накрашенными лицами, с короткими стрижками, в шортах, которые ведут их куда им только захочется, потом называют себя докторами и так далее, Библии. Как такое может быть? Они ахавы, да, теория их вероучений, боятся освободиться от этого, боятся, что их выставят из своей деноминации или еще что-то. Позвольте мне вам сказать, сейчас почти то время, когда Бог всегда воздвигает нечто на сцене, чтобы осудить это. Он сделал это в дни Ахава, он сделал это в дни Иоанна, он обещал сделать это опять в последние дни, и он сделает это. Сейчас такое время, когда нам обещано это, в то время, когда мы увидим исполнившееся Малахии 4 в точности так, как Он сказал это. Знамение грядущего суда, пылающий огонь, который уничтожит все неверие, и праведные будут ходить по праху нечестивых. Это обещано. Об этом дано пророчество. Это так говорит Господь. Это должно быть. Что его голос сделает, когда этот человек появится на сцене? Он будет открывать обетованное слово Иисуса Христа. Это в точности единственное, что может быть, ибо в Библии сказано, в Евреям 13:8, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Верно. Он также сказал в Луки 17:30, «Как это было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого, когда явится Сын Человеческий». Дано пророчество, что Сын Человеческий явится. И какое это будет откровение? Это будет откровение того, что Он живой после того, как был распят 19 столетий назад и воскрес из мертвых, и живой с нами. Он явится, потому что в точности то же самое, что они совершили в Содоме, должно вернуться снова. Можете истолковывать это как вам угодно, но вот что это означает. Это просто факты, это истолковывает само себя. Слово не нуждается ни в каком истолковании, когда оно само его совершает. Открывая Христа в обетовании для этой эпохи, вот что в точности появится на сцене. Павел, У него было знамение. Давайте посмотрим на него. Вы верите, что Павел был пророком? Он, безусловно, был. Теперь обратите внимание. Павел появился на сцене и увидел знамение. Какого рода знамение он увидел? Столб огненный, когда шел по дороге в Дамаск, будучи иудеем. Иисус умер, был распят, воскрес, вошел на небеса, и Павел был на пути в Дамаск, когда его сразил мощный свет, и он воскликнул: «Господь, кто ты?» Он сказал: «Я Иисус». И ему было сказано, что он призван к тому, чтобы стать избранным сосудом. Избранный сосуд. Теперь заметьте, что у Павла было такое, чего не было у всех остальных. У него было богатство откровений Слова Божьего, потому что именно Павел был тем, кто распознал то, что Иисус Нового Завета – это Иегова Ветхого. Аллилуйя! Я мог бы сказать здесь кое-что. У него было откровение об этом. Он написал его и открыл его, потому что Бог позволил, чтобы это присоединили к Библии. И Слово приходит только через Библию, через пророка. И таким образом Бог открывал Павлу, и тот писал письма, богодухновенные, и Бог поместил их в Библию. О, вот это да! Открыл, что Он, Христос Ветхого Завета, потому что Он встретился с Ним. Он не мог понять, каким образом был тот столб огненный. Это был тот, что вывел его народ из Египта. Это был тот, что был с евреями во все века. И вот он, пожалуйста, он увидел его. Он сказал: «Господь, чего ты хочешь от меня?» Он сказал: «Я Иисус». Он понял, что тот, который вел его народ, которого он знал все время, которого Моисей встретил, этот сущий, вездесущий, тот же вчера, сегодня и вовеки, проявился во плоти. Это было его откровением. У него этого было больше, чем у любого из остальных. Он был, и у него это было до того мощное, что, чтобы он не превозносился чрезвычайностью данного ему откровения. О, вот это да! Что он сделал? Его откровение в то время было пророчеством на сегодня. Это был вышедший голос, был записан в Библии, чтобы подтвердиться сегодня опять. Аллилуйя! Это голос, который снова подтверждается, то, что он написал, потому что он был Божьим пророком, раскрывающим. Знамение о чем-то говорило. И теперь мы замечаем, что Иисус, когда Он вышел на сцену, обратите внимание, Он был пророчествованным словом. У Него было служение, которое нужно было исполнить. Вы верите этому? Конечно, у Него было служение. Заметьте, которое нужно было исполнить, что о Нем было написано. Как я сказал недавно вечером, говорил об этом Клеопе и другим, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать Слову Божьему. Разве вы не знаете, что Христу надлежало перенести все это? Разве не говорили все пророки, что Ему надлежало это исполнить и затем войти во славу Свою? Он должен был исполнить все, для чего Он пришел. Он пришел исцелять, чтобы это могло исполниться. Он делал это, чтобы это могло исполниться. Все, что Он делал, было во исполнение, потому что Ему надлежало быть голосом того Писания. Но прежде чем Он это совершил, Он вышел со служением исцеления, исцеляя больных. Каждому хотелось увидеть знамение. Безусловно, они поверили исцелению. Но голос переменил это. Однажды, когда он сказал: «Я и Отец одно», это для них было уж слишком. Будучи человеком, ты делаешь себя Богом. Когда было знамение, они поверили ему. Но когда они услышали голос за ним, служение, которое последовало за тем знамением, они не восприняли этого. Вот когда начались трудности. Помните, он избрал 12. Он сказал, что он избрал их прежде создания мира. Он сказал: «Я избрал 12, и один из них – дьявол». Павел должен был занять то место, стать избранным. И заметьте, когда он избрал, однажды он начал говорить народу, и он сказал: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить его крови, то не будет жизни». Что сказали бы об этом врачи? Так вот, он не объяснил этого, он не сказал ничего. Он пришел лишь для стольких-то. Он пришел к тем, которых он предузнал. Он сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец мой. И все, кого Отец дал мне, они поймут это, они придут». Видите, они придут. Они уразумеют это. Тот, которого Отец дал мне, чьи имена в книге жизни. Он пришел искупить их. Теперь мы замечаем, что в тот великий час Он сказал, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого, пить Его крови». Вы можете представить себе, что люди подумали? А этот человек не в своем уме? Он хочет, чтобы мы все превратились в людоедов? А теперь, может, он пойдет куда-то и убьет себя, а мы обязаны есть его плоть и пить его кровь? Видите, они не поняли этого. Он сказал Никодиму, сказал, «Если я говорю тебе о земном, и ты не понимаешь этого, как же ты поймешь, если я буду говорить тебе о небесном?» Видите? Итак, мы узнаем, что они не понимали этого, поэтому собрание рассеялось. Так что потом он сказал опять, «Когда вы увидите Сына Человеческого, восходящего туда, откуда Он пришел». Потом 70 служителей, вся ассоциация сказали, «Что такое с этим человеком? Сына Человеческого, восходящего. А вот мы едим с ним, ночуем вместе с ним, рыбачим с ним, ходим в горы с ним, располагались в пустыне с ним, по берегам небольших рек с ним, и потом взойти, видели колыбель, в которой его качали, разговаривали с его матерью, знали Иосифа, он считается его отцом. Мы знаем все эти вещи». И потом он сказал, «Сын Человеческий взойдет туда, откуда он пришел». Ох, как такое может быть? Видите? Но он был Словом. Они оказались неспособными понять то, что он был Словом. Как я привел на днях одно из выдающихся мест Писания, что когда Иисусу было 12 лет, когда они оставили его на празднике Пятидесятницы, ходили 3 дня и не могли его найти. Они вернулись. Мария четко засвидетельствовала об этом, что Святой Дух осенил ее и родила то дитя. Но когда она нашла его в храме, рассуждающего с теми законниками, что она сказала? Она сказала, «Твой отец и я со слезами искали тебя». Что же она сделала? Она забраковала свое собственное свидетельство, назвав Иосифа его отцом. Теперь, если она является матерью Бога, то как насчет этого? Видите? Смотрите, слово всегда исправляющее. Тот маленький 12-летний мальчик ни одного дня в школе, насколько нам известно, просто дитя. Он, наверное, не понимал, что он сказал это, но смотрите, что он сказал. «Разве вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» И он является Словом сегодня. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Разве вы не знали? Если бы он был в том, что принадлежало Иосифу, он занимался бы плотницким делом. Но он занимался отцовским, небесного отца делом. Он был там, громя те организации, которые у них там были, и все, что запутало это. Он разбивал это в пух и прах. И они удивлялись, что такой маленький мальчик знал это. Через него говорил Бог, потому что он был Словом для того дня. Заметьте, как это совершенно. Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Его откровение, мы обнаруживаем, это то же самое. Он начал исцелять, и когда он исцелял, все было замечательно. Но затем, когда он начал, именно голос начинает говорить, «Если не будете есть плоти Сына Человеческого». Что ж, они, собрание, ушли. Ох, тот человек, мы больше не желаем его слушать. Этот человек не в своем уме. Они забыли обо всем, что он совершил. Проявление. Они не читали Библию, чтобы понять тот час, в который они жили. Безусловно, он был странным человеком. Бог это делает таким образом. Они говорят странные вещи. Почему не мог? Почему Михей не мог согласиться со всеми остальными израильскими пророками там, перед Иосафатом и остальными? Видите, почему не мог? У него было слово Господне, которое он должен был сказать. Он сказал, «Я скажу только то, что сказал Бог». И у них были полномочия по Писанию, чтобы показать, что они правы, но не во всем Писании. Иисус сказал, «Так же написано». Видите, они не поняли. Теперь следите внимательно, поскольку мы теперь заканчиваем. Мы идем с опозданием. Да, я сожалею, что слишком затянул, и я теперь потороплюсь для молитвенной очереди. Еще всего лишь несколько слов я хочу здесь сказать. Заметьте, приходит пророк, и когда он приходит, это демонстрирует знамение, и тогда в том знамении есть голос, который говорит. Голос, который говорит. Голос по Писанию, который должен быть в соответствии с Библией, отображая слово для того часа. Это всегда было так, это всегда будет так, потому что Бог не может измениться. Теперь обратите внимание на первое служение Иисуса. О, все они, каждый хотел его видеть в своей церкви. О, вот это да, он великий человек. Конечно, он заходил во все синагоги, читал свитки и садился. Все, молодой Равви. Но однажды он начал говорить им по-другому. Начал говорить голос знамения. И когда голос знамения начал говорить, никто его не захотел. Одни из них говорили: «Этот человек сумасшедший, это людоедство, пытается сделать из всех нас людоедов». Видите, он не объяснил этого, позволил им уйти. Следующие пришли, мы узнаем, что 70 человек, ассоциация служителей, которая была с ним, когда они пришли. Ну вот, как может этот человек взойти? Как? Кто он? Да что там? Вот он делает себя равным Богу. Это трудные слова. И они ушли от него. Потом он повернулся к ученикам, и он сказал: «Не хотите ли и вы уйти?» Видите, они не могли уйти. Они увидели нечто, они знали Писание, и они знали, что это было именно то. Они не могли объяснить того, о чем он говорил, но, несмотря на это, они все равно верили этому. Они не задавали вопросов. Их это не беспокоило. Они верили, потому что это было подтверждением Писания. Вы верите этому? Петр сказал: «Господи, куда нам идти? Только у Тебя одного глагола вечной жизни». Они увидели это, они поняли это. Он, кто он? Кто он такой? И это то, что ему надлежало сделать. Неважно, что мы не можем этого объяснить. Видите, они были определены к жизни прежде создания мира. Когда тот свет коснулся этого, они узнали это. Ничто не заставит их уйти от этого, неважно. Казалось, будто фарисеи прижали его, с одной стороны и с другой. Это не волновало тех учеников. Они все равно продолжали идти прямо вперед, потому что они поверили этому. Его голос проговорил тогда. Теперь я мог бы сказать вот что. Его голос проговорит однажды, придет знамение. И что он произведет? Ладыкийское знамение должно быть таким же, каким это было тогда. К нам проговорит голос в последний день. Запомните, Ладыкийское знамение. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же. И когда его выставили из церкви там, в Ладыкийском периоде мы обнаруживаем, что его снова выставили на улицу. Смотрите, голос. «Если кто-нибудь станет сотрудничать, если кто-нибудь пустит меня к себе, я войду и буду вечерять с ним, и они со мной. Я войду, и я буду в них». Находясь за пределами порядка церковного периода, стучится, пытается войти. «Если кто отворит дверь и просто будет со мной немного сотрудничать, я войду и буду вечерять с ними. Я открою себя им, если я только смогу войти, как я сделал по дороге в Эммаус в тот вечер, в Эммаусе. Если я только смогу войти, я открою себя им». Теперь в Библии сказано, что это будет таким образом. И вот таким образом это есть. Христос. «Вечерять, открою себя им. Я открою, что я вчера, сегодня и вовеки тот же. Сын человеческий откроется в тот день, когда вся церковность и остальное станут Содомом и тому подобное. Я буду стоять снаружи, но я буду стучать, пытаясь войти внутрь». Теперь, снова, если вы можете поверить истинному проявлению этого часа, в который мы живем, мне не хватит времени разобрать все это, но если вы не можете этого понять и видите сейчас подлинное проявление, что Бог показывает знамение, и у знамения есть голос по Писанию, вы понимаете? Давайте помолимся. Господь Иисус, только одно слово от Тебя сейчас, подтверждение, что это верно. Вот, Небесный Отец, мы понимаем, каков будет наш конец, если нас признают лжесвидетелями о Тебе. Куда я тогда пошел бы, Господь? Что произошло бы со мной? Где был бы мой конец, если меня признают лжесвидетелем или построю дом на стерне или сыпучем песке? Боже, помоги нам, настоящим верующим, если нам придется остаться в одиночестве, стоять на слове. Мы видим Твое знамение, Господь. Мы видим, что нечто вот-вот произойдет. Мы знаем, что вот уже конец времени. Мы знаем, что это обещано нам. Теперь пусть мы окажемся способными увидеть это. Приди, Господь Иисус. Ты тот же самый. Ты Иисус сегодня, когда ты сможешь добиться того, чтобы кто-нибудь просто пригласил тебя, чтобы ты мог войти, тогда ты откроешь себя им. Даруй это. Я молю сегодня через имя Иисуса. Аминь. Я немного припозднился, друзья. Я справлюсь минут за 10 или 15, которые у нас остались. Я вызову нескольких, молитвенную очередь. Я не обращал внимания на часы. У меня есть часы, которые я получил в Швейцарии, мне подарили. Я завожу их, и они звонят, но звонок... У меня их нет с собой в этот раз, я забыл их взять. Так вот, иногда я путаюсь из-за них. Я говорил слишком долго, простите меня. Я, может быть, наверстаю упущенное, может быть, завтра вечером. Молитвенные карточки. Какая там была? Какой там был номер? Какие молитвенные карточки он раздал? А? Е? С первой по сотую? С какого номера мы вызвали в прошлый вечер? Кто-нибудь помнит? Первый, начиная с первого, затем до 50-го, или 25-го, или где-то так. Было 50 тогда. Давайте в таком случае вызовем сегодня, начиная с 75-го. Мы вызывали с первого, 25-го и 50-го. Сейчас давайте вызовем 75-го. Е, 75. У кого эта молитвенная карточка? Поднимите свою руку. Молитвенная карточка Е. 75. Поднимите руку. Посмотрите на свои карточки. Вы хотите сказать, что их нет здесь? Тогда мы начнем откуда-нибудь. О, извините меня. Хорошо. Е, 75, дама. Хорошо. Проходите сюда, дама. Прямо сюда. 75. 76, 77, 78, 79, 80. Пусть и пятеро встанут. 1, 2, 3, 4. Нам не хватает одного человека. 1, 2, 3, 4. Вот 5. Хорошо. Хорошо. С 80 по 85. Становитесь под буквой Е. С 80 по 85. Теперь помните, все, у кого есть эти карточки, будут вызваны. Только не волнуйтесь. Мы это сделаем. С 80 по 85. Хорошо. С 85 до 90. 2, 3, 4, 5, Е. С 85 до 90. 85, 86, 87, 88, 89, 90. С 90 до 100. Под буквой Е. Пусть они встанут. Проходите вот на эту сторону. Брат Рой, помоги мне пересчитать их. Убедиться, что они здесь. Одну минуту, пока я... Теперь смотрите, у кого-то из вас здесь нет молитвенных карточек, однако вы больны. Вы нуждаетесь в Божьей исцеляющей силе, Божьем исцеляющем благословении. Если это так, поднимите руку, скажите. Я знаю, Бог может меня исцелить. Хорошо, пожалуйста, подойдите сюда, брат Рой, и помогите ему очень быстро, пожалуйста, потому что мы опаздываем. Спуститесь и помогите им, пожалуйста, очень быстро. И да, он хочет сказать это по-испански. Да, он сказал это. Видите, сейчас придет тот, кто не пришел бы. Видите? Вы удивились бы, как это проходит за границей. Может быть, как однажды в Африке. У меня там стояли 15 переводчиков перед примерно 200 тысяч человек. И я говорил, Иисус Христос, Сын Божий. И это шло дальше по этому ряду и дальше по тому ряду для каждого племени. И потом ты возвращаешься, и тебе надо вспомнить, что ты говорил. И совсем иначе. О, ну и ну. Но я видел 30 тысяч туземцев в одеялах, отдавших свое сердце Иисусу Христу, разбивших своих идолов о землю, что будто возникла пыльная буря. Хорошо. Хорошо. Кого-то не хватает там? Или что-нибудь еще? Да, удостоверяется. Это замечательно, брат. Послушайте, вы когда-либо... Вы знаете брата Эспинозу? Да, он отсюда. Кто-нибудь знает брата Эспинозу, Слу? Он был тем, кто был со мной там, в Мехико, когда тот младенец воскрес из мертвых в тот раз. Я как раз подумал, небольшой. Вы слышали об этом рассказ, конечно. Это было в «Голосе бизнесменов» и здесь, в других изданиях. Я был как раз... Я хотел бы как-нибудь еще отправиться туда. О, такие смиренные люди. И они действительно поверили. Они были... Понимаете, церковь, которая там, всегда что-то обещает. Они так и не достигнут этого. Но здесь, в обетовании Библии, мы в нем. Оно для нас. Мы понимаем это. И из-за этого оно осуществляется. Хорошо. Теперь пусть каждый из вас предоставит мне полное внимание, по крайней мере, на 10 минут. Может быть, я вызвал слишком много. Я не знаю, может быть, я поступил неправильно. Хорошо, они их там немного развернули. Хорошо, просто пусть они везде там становятся в ряд, Билли. Именно так, как они есть. И давайте просто начнем. Будем начинать молитвенную очередь. Подходите, найдите им места, чтобы они могли присесть здесь, брат Рой, или что-нибудь. Там есть в зале место. Мне хотелось бы, чтобы люди смотрели. Понимаете, есть одна вещь, чего нельзя делать. Нельзя допускать беспокойства. Святой Дух робкий. Кто из вас знает это? Понимаете, вам надо быть послушными в это время. Кто из вас бывал на собрании и видел, как что-то переходит от одного к другому? Конечно, вы бывали. Видели тех, лишившихся рассудка и сошедших с ума. Стулья летали по помещению и изгонялись бесы. Некоторых из них парализовало, и нужно было выносить из помещения. До сих пор парализованные. Некоторые умерли прямо там, прямо на том месте, где стояли, и упал замертво прямо у нас на глазах. Понимаете, мы не играем в церковь. Это Святой Дух, вы должны верить. Один человек однажды стоял, пытаясь загипнотизировать меня. Это было в Канаде. Что это за город напротив Детройта? Как назывался тот город? Нет, по другую сторону от Детройта. Уиндзор. Да, он пришел туда. Они нанимали его гипнотизировать людей для армии. Вы знаете, заставлял их лаять по-собачьи и прочие вещи наподобие этого. И тот человек находился там. Я постоянно ощущал какой-то необычный дух, и я заметил его. И Святой Дух сказал, чтобы вызвал его. Сказал: «Сын дьявола, зачем он вложил тебе в сердце прийти сюда? За то, что ты сделал это, тебя вынесут отсюда». Он до сих пор парализованный. Это произошло примерно 12 лет назад. Они вынесли его. Да, Бог, это по-прежнему Бог. Эта вещь правильна. Вы понимаете? Одинаковый, он не меняется. Если только мы сможем поверить, это все, что нам нужно сделать. Верить. Теперь вы смотрите вот так и верьте. Вот если Святой Дух сегодня сделает, я не знаю, сделает ли он, но если он придет сейчас, то какого рода знамения мы ожидаем сегодня? Воскресение Христа. Доказательство того, что Иисус живой среди нас. Верно? Все запомнили? Разве Библия... Сейчас у нас имеется знамение Содома. Сегодня в мире. Это верно? Сегодня в мире имеется знамение Ноя. Это верно? Имеются все эти другие вещи. Теперь, что он говорил? Что произойдет в это время? Сын человеческий явится в тот день. Правильно? Что такое явится? Откроется. Все, что открывается, это явлено. Сын человеческий откроется в тот день. Так вот, если он вчера, сегодня и вовеки тот же, то не сделает ли он то же самое, чтобы открыть себя? Кто из вас верит этому? Хорошо. Теперь вы все выстроились теперь там в ряд. Вот, друзья, я не знаю, сможем ли мы добраться ко всем им. Я хочу, чтобы вы все очень внимательно следили и пребывали в почтении, молились, верили. Теперь, пожалуйста, понимаете? Особенно если что-то вдруг выйдет от меня. Не надо всем вскакивать и начинать, понимаете? Да. Примерно 2 месяца назад в моей церкви в одно воскресное утро нечто произошло. Сатана пытался сделать нечто, чтобы привлечь внимание людей. Там был один англичанин по имени Уэй. Он живет у моих... Если вам понадобится его адрес, или мы можем взять ваш. Он высылает записи собраний из-за границы. И этот человек возмутился про себя тем, что я сказал. И я посмотрел вниз, я увидел на нем тот ужасный дух. Он был у меня на личном собеседовании. Рассказал ему. Я сказал: «Мистер Уэй, у вас больное сердце». Он даже возмутился при этом. Я сказал: «Для чего вы ко мне пришли в таком случае?» Итак, примерно месяц спустя после того, он пошел к врачу, и врач сказал, что у него очень плохое сердце. Итак, он пришел в то утро на собрание, и нечто было сказано. Очень вспыльчивый англичанин, вы знаете. Он возмутился при этом. Его жена – замечательная норвежка, медсестра, и сидела там с ним. И я что-то сказал, и он тут же возмутился на это, вы понимаете. И когда он возмутился, он стоял, и они пели. И когда он пел, его голова откинулась назад, его глаза закатились полностью. Лицо его сделалось темно-багровым, как та кафедра там. Он упал замертво на пол. Что ж, вот церковь пришла в движение. Люди кричали. И я сказал: «Сядьте, вы достаточно хорошо воспитаны, вы достаточно хорошо воспитаны». И тогда его жена опустилась, стала проверять его сердце. Он умер. Она начала кричать, и я сказал: «Сестра Уэй, одну минутку, пока я смогу выйти отсюда из-за кафедры. Мы не знаем, что отец...» И вот я подошел туда. Он просто был застывший. Его глаза поблекли. Вот так закатились назад. Я чувствовал не больше сердцебиения, чем вот в этом. Она сказала: «О!» Начала кричать. Она начала... Я сказал: «Теперь мы не знаем, что Небесный Отец сделает». И я сказал: «Может быть, он сделал это с какой-то целью». Я сказал: «Брат Уэй возмущался». Сказала: «Он прошептал мне, что его возмутило то, что вы сказали». И я сказал: «Ему не следовало этого делать». И я сказал: «Небесный Отец, прости брату Уэю его ошибку, и я призываю его дух вернуться». Он сказал: «Брат Бранхам? И вот он, пожалуйста, опять живой, находится с нами. Видите? Видите? Не становитесь. Если что-нибудь выйдет из-под контроля, просто сидите спокойно. Сидите спокойно». Я видел, как это случалось очень часто. Но если вся церковь начнет метаться, тогда вы понимаете, вы огорчаете Святого Духа. Теперь, если вы хотите прославить Бога за что-то, это хорошо. Но когда все прыгают и смотрят за этим, тем, и люди вскакивают, и ходят, и разговаривают друг с другом, это просто беспорядок. Вы, сам Иисус даже не мог исцелять людей в такой обстановке, правильно? Когда Он был здесь, Он выводил их вот так за пределы города и возлагал на них руки и молился за них. Теперь, здесь стоит вот эта дама. Она женщина моложе меня. Она выглядит здоровой и сильной. Я не знаю. Вот, понимаете, церковь вчерашнего дня. Время Божьего подтверждения. Возложить на нее руки и помолиться за нее, отпустить ее, смотреть, есть ли у нее вера для исцеления. Вот каким образом Бог это совершал. Но Он обещал сейчас нечто другое, видите? Слово, обещание на сегодня. Я уверен, что вы понимаете, что я имею в виду. Теперь, у меня здесь получается какая-то перестановка. Итак, да, я думаю, что вот так теперь лучше. Вот, если эта дама, я ее не знаю, но Святой Дух знает ее. Вот здесь сейчас точная библейская картина, панорамная. Если вы бывали там, точно как теперь, тот колодец по-прежнему есть там, и сверху растет виноград. И Иисус встретил женщину, и Он рассказал ей, что у нее была за проблема. И она поняла, что это знамение часа, что там был Мессия. Верно? Она поняла это. Что ж, если Он тот же сегодня и обещал открыть Себя таким же, тогда это снова должно быть Его знамение. Теперь я надеюсь, что все понимают, что я не имею в виду себя, или я не имею в виду моих братьев здесь, или какого-нибудь человека там. Я имею в виду, что это Иисус, понимаете, Христос, не помазанный, понимаете. Понимаете, Он умер, чтобы Ему добиться, чтобы Его служение было продолжено Его церковью, которая признает Его Слово. Это не означает, что это совершило для меня нечто отличающееся от того, что оно совершает для кого-то из этих мужей, ничуть, или кого-нибудь вон там. Мы все грешники, спасенные благодатью, но это Его обетование. Он обещал совершить это. И вот почему я стою здесь сейчас, потому что Он обещал это. И Он сказал: «Идите, делайте это». Так что в таком случае нечего бояться. Теперь, дама, я хочу, чтобы вы посмотрели на меня одну минуту. Обучение и проповедь. Обычно, вот когда у меня были самые успешные собрания, в развлечении и так далее, это когда, бывало, проповедовал менеджер, мистер Бакстер, и другие проповедовали какое-то время. А мне оставалось только выйти на сцену, выйти прямо из комнаты, где молился, сразу же выйти. Молитвенный ряд у них уже был выстроен. Я сразу же начинал, видите. Но сейчас тебе приходится снова менять направление. Проповедь – это дар, богодухновенная проповедь, понимаете? А дар – некоторые апостолы, некоторые пророки, некоторые учителя, кто-то пасторы, кто-то евангелисты. Это дары, которые в церкви, видите? Но возможно, что у нас может быть больше одного, как было у Павла или кого-нибудь из тех. Вот, до тех пор, пока есть апостолы, должен быть пророк. До тех пор, пока есть пророк, должен быть евангелист. Почему же служители говорят, есть пастырь и евангелист, но нет никакого пророка? Видите, это выбирать то, что вам хочется, заставляя его говорить то, чего оно не говорит. Но Бог — это свой собственный истолкователь своего слова. Он говорит правильно это или нет. Теперь, если Святой Дух откроет мне нечто такое, что вы сделали, или кто вы такая, или что бы это ни было, я имею в виду, я не знаю, видите, это точно как сон. Ты видишь нечто, это просто обращается назад. И что бы я ни сказал, я говорю то, что вижу. Понимаете? И, следовательно, это знамение, видите? И есть голос знамения. Знамение должно совершить это. Голос — это то, что оно говорит. Тогда, если это правда, и это все истина, тогда то, что я проповедую здесь об этом слове, должно быть истинным, потому что это удостоверение призвания. Теперь, разве это не доказано сегодня Библией? Теперь, верят ли этому слушатели всем своим сердцем? Теперь это должно все уладить. Теперь я не знаю эту женщину. Вот я поднял свою руку, и вот лежит Слово Божье. И здесь сидят служители, видите? Я не знаю эту женщину. Я никогда не видел ее в своей жизни, насколько мне известно, и мы не знакомы друг с другом. Мне никак не узнать. Если это верно, просто, чтобы люди знали, поднимите руку, чтобы люди увидели. Вот, разве мы не похожи на тех людей в Сихаре? Теперь посмотрите на меня. Я имею в виду, как Петр и Иоанн, когда проходили через ворота, называемые красивыми. Теперь смотрите. Видите, Иисус привлек ее внимание. Видите? Он знал, что ему надо было пойти туда. Отец направил его туда, но он не знал. Туда пришла женщина, и он подумал, что должно быть вот оно. Видите? И потом он говорил с ней до тех пор, пока он не выяснил, в чем была ее проблема. Тогда он сказал ей, «Вот что я делаю прямо сейчас. Я убираю себя с пути, чтобы он мог говорить». Теперь, да, я могу рассказать вам, что с женщиной не в порядке по благодати Божьей. Ее проблема — у нее опухоли, и те опухоли находятся в кишечнике. Совершенно верно. Вы верите, что он исцелит это и сделает это здоровым? Вы верите этому? Есть еще кто-то, за кого вы молились, так же, не правда ли? Вы верите, что он исцелит его глаза и сделает его здоровым, вашего сынишку? Видите, просто говорю вот это одно, чтобы разрушить это. Понимаете? Хорошо. Идите теперь, верьте этому. Она не ухватила этого сначала, потому что она держала то в своем разуме. Я увидел свет, который продолжал снова вспыхивать над ней таким образом, потому что она молилась о чем-то другом. И что бы это ни было, это было показано. Видите? Видите? Понимаете? Если вы только поверите. О, если бы можно было объяснить это. Сейчас это должно заставить каждого человека здесь, только один тот человек, должно было бы заставить каждого человека здесь сразу же поверить. Правильно? Как у вас дела? Теперь мы не знаем друг друга тоже, я так полагаю. Мы не знакомы. Я относительно вас не имею ни малейшего представления, кто вы такая, откуда вы приехали или что-либо относительно вас. Но Бог знает о вас. Теперь, если Он откроет мне, что у вас за проблема, вы поверите, что я Его слуга? Теперь, насколько только можете, сохраняйте тишину. Теперь, да. Вы страдаете от высокого давления крови, это верно, которое возникло из-за нервозного состояния, что поднимает ваше давление крови. И вы очень быстро устаете, часто. Очень хороший человек, видите? Видите? Не автостопщица. Она верит, она действительно верит, так точно. И я настолько благодарен за это. И послушайте, кстати, поскольку вы такой приятный человек, у вас очень большая семья, ваш муж тоже болен. У него тоже высокое давление крови. У него еще болезнь сердца. У вас есть сын, и у него больное сердце. И потом у вас есть один, о котором вы беспокоитесь. Это нечто темное. Парень затемнен. Он пьяница. Он алкоголик. И это верно, не так ли? Просто продолжайте свой путь. Все в порядке. Теперь верьте. Просто продолжайте свой путь. Я думаю, что все будет в порядке, если вы просто будете идти вперед и верить этому. Если можете веровать, все возможно верующим. Если можете веровать, что сказанное Богом есть истина, это все уладит. Как по-вашему, это правильно? Это истина? Это то, что Он сказал? Он дал обетование. Итак, если Он дал обетование, это все уладит. Он сказал, если можете веровать, все возможно. Теперь, вы считаете, что у тех людей должно быть это? Не обязательно. Им не обязательно стоять здесь на платформе. Им не обязательно. Им не обязательно находиться здесь. Вовсе нет. Она просто переживает там замечательное время. Что насчет вас, кто в аудитории? Вы верите всем своим сердцем? Каждый из вас? Эта дама, которая сидит вот здесь, смотрит на меня. Вон там. Она страдает от болезни сердца. В коричневом платье, темноволосая, в очках. У вас болезнь сердца. Как только было упомянуто о даме там, нечто сошло на вас. Это верно. Вы сейчас вдали от меня, но вы прикоснулись к чему-то, не правда ли? Вы верите сейчас всем своим сердцем? Если вы... Поднимите руку, если это правда. Хорошо. Теперь, вы могли бы сделать мне одолжение? Та дама, сидящая рядом с вами, которая подняла там свою руку, она страдает от высокого давления крови. И если она будет верить всем своим сердцем, это оставит ее тоже. Если это правда, поднимите руку. Хорошо. Теперь скажите мне, чего они коснулись? Чего они коснулись? Вы верите, что Бог может исцелить болезнь сердца у сидящего там? Тоже молится. Вы верите, что Он исцелит ваше сердце? Он исцелит, если вы позволите Ему. Только Он уже совершил это, если вы только будете верить этому. Но сначала вы должны поверить этому. Вы должны поверить этому. Вы обязаны поверить этому, потому что это единственное, каким образом Бог может исцелить. Вы верите этому всем своим сердцем? Эта дама, сидящая в темном платье здесь, что-то не в порядке с ее шеей. Вы верите, что Бог исправит эту даму? Видите? Видите, вам не обязательно стоять здесь на платформе. Видите? Теперь смотрите, как только тот свет оставил ее, он тут же вернулся. Сидящая прямо за ней дама начала плакать. Дама, которая сидит прямо за ней, зарыдала. Что это было? У нее появилось очень необычное чувство, охватившее ее. Если это верно, дама, прямо за ней, встаньте, поднимите свою руку. Это верно, вас охватило очень необычное чувство. Так вот, причина, почему он это сделал, потому что он хочет исцелить вас от этой болезни желудка и сделать вас здоровой. Вы верите, что он сделает это? Аминь. Понимаете? Если вы только будете верить, только верить. Тот мужчина, сидящий вон там, который смотрит на меня с большим любопытством, это ревматизм, сидит вон там, на краю сиденья, вон там. Вы верите, что Бог исцелит вас от ревматизма и сделает вас здоровым? Вы поверили бы этому? Бог сделает вас здоровым и исцелит вас, если вы сможете поверить этому. Вы видите, что Он совершенно тот же вчера, сегодня и вовеки. Вы можете поверить этому всем своим. Что если бы я не сказал вам ничего? Вы знаете, что мне известно, что с вами не в порядке. Что если бы я ничего не сказал? Я просто позволил бы вам пройти. Вы поверили бы этому всем своим сердцем? Я верю, что вы исцелились, стоя прямо там. Итак, просто идите, верьте этому. Идите, верьте этому сейчас всем своим сердцем. Вы верите, что Бог исцелил вас и также исцелит вашего папу, и вы оба станете здоровы. Вы думаете, что он выйдет из больницы с той болезнью сердца? Если вы верите этому, видите? Если вы только поверите, это все, что вам нужно сделать, видите? Вы видите, что это он. Как у вас дела, дама? Посмотрите всего минутку на меня. У вас слабость, это верно. Ваша мать тоже больна здесь. Не так ли? У нее болезнь сердца. Вы верите, что Бог исцелит вашу мать от болезни сердца? Послушайте, кстати, одну минутку. Ваш муж получает исцеление от той болезни желудка тоже. Послушайте, одну минутку. У вашей дочери что-то не в порядке с горлом. Вы верите, что он исцелил также и это? Да, у вашего внука обморочные приступы, типа потери сознания у младенца. Вы верите, что это исцелено тоже? Хорошо, идите, веруя этому. Аллилуйя! Что мы делаем? Почему мы не верим Ему? Вы готовы поверить Ему? Тогда давайте поднимемся на ноги, пока Он призывает, Святой Дух. Поднимитесь и воздайте Ему хвалу, и верьте Ему прямо сейчас, каждый из вас. Я провозглашаю, что Святой Дух находится здесь. Библия исполнилась. И во имя Господа Иисуса Христа пусть каждый из вас вознесет ему сейчас хвалу, и вы исцелитесь. Аминь.